В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 24 сентября 2019 года, 12 часов дня в Москве. Холодный сентябрьский полдень, даже, я бы сказал, немного чересчур, с учетом того, что отопление, например, у меня дома еще не включили. Так что вот в этот холодный сентябрьский полдень мы снова с вами вместе, дорогие друзья. Мы, это я, Василий Ласточкин, и вы, слушатели Радио Теос. Как всегда в это время по вторникам. И мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Перерыв у нас был достаточно большой, впечатляющий. Два вторника я не смог быть на прямых эфирах. Наверное, вы слушали повторы моих передач. И я хотел бы напомнить, что последний раз, когда мы в прямом эфире общались с вами, мы читали 40-ю главу книги пророка Исаии. Мы начали как бы вот этот финальный этап вот этого совершенно колоссального, потрясающего пятого Евангелия, как называют книгу пророка Исаии, вот где, собственно говоря, речь идет о Христе грядущем. Именно так воспринимал его Исаия. Хотя видел его, знаете, в некоторых фразах его поражает обилие глаголов, которые употребляются в прошедшем времени и совершенном действии. То есть вот это одна особенность вот этого видения Христа в истории, духовного видения, в которой будущее рассматривается как нечто уже состоявшееся в вечности. И вот прошлую передачу, читая 40-ю главу книги пророка Исаии, мы с вами говорили об утешении, о том, что как мало общего имеет сама суть этого понятия с психологическим эффектом, скажем, от утешения. Как далеко само по себе утешение, предлагаемое нам Богом, от нашего психофизического состояния, нашего психоэмоционального восприятия. Вот на этом мы как бы закончили прошлую передачу, а сегодня мы с вами будем читать 41-ю главу книги пророка Исаии. И передачу эту я назову так. «Линия сборки». И поговорим мы об островах в океане. «Умолкните предо мною, острова, и народы да обновят свои силы, пусть они приблизятся и скажут: станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей. Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойной дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я, Господь, первый, и в последних я тот же». И дальше, если вы будете читать этот текст, вы увидите, что острова увидели и ужаснулись. О чем я хотел бы сегодня поговорить? Знаете, я бы так сказал. Давайте попробуем вспомнить свое будущее. Странная фраза, правда? И тем не менее, я именно это имею в виду. Мы слишком часто вспоминаем свое прошлое. Но мне кажется, христианину, чающему пришествие Христа, его возвращение, очень полезно вспоминать о будущем. В этом-то и есть утешение, мне кажется, которое идет куда дальше, чем простое эмоциональное облегчение или перемена каких-то внешних обстоятельств. Я подростковые годы очень хорошо запомнил роман Хемингуэя, который так и назывался «Острова в океане». Эпиграфом к этому роману была знаменитая фраза Джона Дона о том, что мы сами по себе не остров. Каждый человек – это часть материка. И в этом смысле хочется подчеркнуть одну очень важную мысль. Острова, конечно, разделены океаном. Этими огромными массами воды, очень глубокими. Но разделены они в сетки на поверхности. В самой глубине, ведь в принципе, что такое острова? Просто выступы на поверхности суши. А связь эту покрывает огромная толща воды. Многие считают, что, вообще говоря, даже если почитать книгу «Бытия», первую главу, то мы увидим, что, отделив воду от суши, Господь, возможно, вполне, создал всего лишь один материк. Такая теория тоже есть. И вот этот материк потом, в результате страшного катаклизма, именуемого в Библии потопом, раскололся на материки, острова и так далее. И вот эта связь внутренняя, острова, соединены между собой гораздо глубже, чем можно это увидеть на их поверхности. Это многое объясняет в речи пророка Исаии. И в этом смысле я хотел бы перенести вот этот образ визуальный, оптический, да, на человеческие сообщества, на то, что Исаия называет народами, и даже на отдельные жизни и души. Как сказал Джон Донн, ты не остров, ты часть материка. Поэтому, когда колокол звонит, он звонит и по тебе. И вот в этом смысле, наверное, в 21 веке, как никогда, чувствуется это глобальное одиночество при всем совершенно потрясающем, наверное, никогда такого не было, чтобы так быстро не передавалась информация в человеческом сообществе, так быстро не передвигались люди в пространстве. И тем не менее, так странно, они живут во времени. И все это, по-моему, потому, что для того, чтобы собрать человека, для того, чтобы собрать общество, нужна какая-то линия сборки. Вот линия сборки – это то, вокруг чего все агрегаты, допустим, собираются в устройстве каком-то. Линия сборки в человеке, вокруг которой собираются все части и компоненты его души, его личности. Она не может быть иной, кроме Иисуса Христа. Вот это мое глубокое убеждение, которым я предваряю весь разговор об островах в океане. Почему я вот эту линию сборки вспомнил? Потому что здесь, во второй части этой главы, 41 главы, я напомню, книги пророка Исаии, появляется фигура кузнеца, который что-то собирает, сколачивает и спаивает. И мне кажется, это очень удачный образ Духа Святого, который собирает личность и собирает сообщество определенное, как Тилих назвал его духовным сообществом, вокруг Иисуса Христа. Когда мы изолированы друг от друга, мы не можем вполне наслаждаться двумя очень важными моментами, которые, наверное, стоит сказать, когда мы говорим о том, что принято называть личным началом. А личность человека, сила его богоподобия – это понятие уникальное, абсолютно уникальное. Это значит, каждый человек в своей сущности неповторим. Но вместе с тем, Согласимся. Понятие человека – это еще и понятие универсальное. И вот что, в чем феномен вот этих островов в океане? Феномен достаточно грустный. Он состоит в том, что уникальность человека изолирует от общего, а не универсальность, или то, что принято сегодня называть глобализацией, убивает эту уникальность. И в том и другом случае человек страдает. И вот с самых первых строк этого удивительного пророчества Бог устами пророка своего Исаии говорит: умолкните, острова, замолчите, послушайте. И вот это чудесное, я бы сказал, чрезвычайное, необыкновенное пророчество Исаии. Чистый, прозрачный, я бы сказал, свежий, он всегда свежий, взгляд на человека в истории, на каждого человека и на народы. Конечно, конечно, многие комментаторы считают, что речь здесь идет о Кире, и в первом приближении, скорее всего, так оно и есть. Но мы с вами как-то говорили о том, что взгляд пророческий всегда телескопический. То есть он смотрит сквозь время. И события в этом взгляде – верхушки гор. А между ними могут быть впадины длиною столетия и даже тысячелетия. И потому, конечно, если первым приближением это может быть Кир, которого сам Господь называет своим помазанником, мы об этом будем еще позже говорить, то во втором, конечно, это взгляд на Христа. Потому что это именно Он, конечно же, тот самый муж правды, которого Господь воздвиг от востока. Умолкните все говорящие. Те, кто говорит о своей особенной роли в истории, будь это личность или сообщество. Кто говорит о своем уникальном взгляде. Кто говорит о своем вкладе в культуру и тому подобное. Нет, это не сарказм. Я просто пытаюсь установить приоритеты. Положить основу понимания того, что же такое линия сборки в человеке. Умолкните. Потому что вы проиграли. Человек проиграл в битве за самого себя, за свое достоинство, которое, к сожалению, сегодня меряется такими вещами, как потребительская корзина, за свою честь, за свой ум. 20 век, да уже и 21, очень наглядно показал, на что способен человек. А потому надо молчать и слушать. Как удивительно сказал Экзюпери, пусть проигравшие молчат, как семена, упавшие в землю. И вот на этой ноте мы будем с вами читать это удивительное пророчество Исаии, которое, на мой взгляд, можно сегодня противопоставить этим бесконечным попыткам, знаете, выдать нам с вами этакую формулу успеха в жизни или дать какую-то временную таблетку счастья. Я вот был целую неделю, почему у меня не было во вторник, я участвовал в работе экспертной группы по сопровождению деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для подростков, которые вступили в конфликт с законом. Их у нас много достаточно, потому что помимо воспитательной колонии, в которой я был тоже, из-за этого один вторник пропустил в Иркутской области, а потом вот в этом совещании был, где второй вторник пропустил. Вот эти дети в разных учреждениях, воспитательных колониях, специальных школах, училищах содержатся. Вот знаете, я вот слушал на этих совещаниях, оно было 4 дня, мы обсуждали некоторые вопросы, и меня, так сказать, не очень приятно удивил тот факт, что очень многие люди сегодня нацелены на то, чтобы выдать этим детям несчастным во многих отношениях, Этакие формулы успеха и таблетки счастья. С чем я категорически не согласен. Потому что человеку, как сказал Достоевский, помимо счастья нужно еще и несчастье много. А главнее, куда главнее, мне кажется, человека сориентировать вот в этой, в том, что я обозначил как линию сборки. Конечно, когда мы вспоминаем о будущем, когда мы думаем о своей бессмертной душе, спасение которой мы доверили Господу, когда мы верим в мужа правды, грядущего с востока, мне кажется, мы должны молчать обо всем, что касается временных перспектив, земных успехов и душевного состояния. Пусть замолчит всякий остров, пусть умолкнет всякий человек и всякое сообщество перед мужем правды, перед грядущим Сыном Божьим, перед Сыном человеческим. Если вы вспомните, то книга Откровения, ее самая первая глава, и в ней апостол Иоанн описывает свою встречу с Христом. И там тоже звучит эта мысль о том, что Господь говорит: «Я первый и последний, я Альфа и Омега». И посмотрите, как продолжается эта сборка. Ведь когда обозначена ее линия, когда задан стержень, вокруг которого формируется все сознание человека, вот тогда начинается самое интересное. Начинается духовный труд, созидание нового человека. Потому что старый не состоялся. Каким бы формулам успеха он не пробовался, какие бы он там таблетки счастья не пробовал. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый и последний. Я тот же. Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали, они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря: о спайке хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Так пишет пророк Исаия в 41 главе с 4 по 10 стих. Вы знаете, здесь одна очень важная вещь, мне кажется, содержится, что вообще в видении Бога на спасение человеческой души никогда, если вы увидите, личное спасение не отделяется от общего в конечном счете. Помните, мы вначале сказали, что острова между собой в глубине связаны. Для нас, может быть, понимание этой связи недоступно, но она существует. Вот почему есть это удивительное «мы» в Новом Завете. Как апостол Павел пишет, удивительно пишет Фессалоникийцам, одно из моих любимых посланий, причем оба, и первое, и второе: «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении при гласе Архангела и трубе Божьей. Сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господа на воздухе. И слышите, и так всегда с Господом будем. Всегда будем. Будем собраны, и мы не опередим тех, кто ушел на небо раньше нас. Идея личного спасения, утверждает Тилих, есть трансцендентный эгоизм, проецирование эгоизма на вечную жизнь. При этом отношение к Богу делается корыстным, и чистая духовность делается невозможной. Спасаться нельзя в одиночку. Невозможно изолированное спасение. Спасаться можно только с ближним, с другими людьми и с миром. Каждый человек должен взять на себя боль и муку мира и людей и разделить их судьбу. Все за всех ответственны. Так пишет Николай Бердяев в своей замечательной работе «Дух и реальность». Потрясающе. Мне кажется, в этом и смысл фразы Достоевского, который она с обратной стороны произносится: «Мы все друг перед другом виноваты, и, значит, все вместе должны спасаться». Вот чему я вспомнил роман Хемингуэя «Острова в океане». Там это очень хорошо, кстати, показано. На судьбе главного героя этого романа. Пожалуй, одна из лучших вещей, которые Хемингуэй написал, если не считать, конечно, «Старик и море». Исаия говорит нам, возвещает, пророчествует вечную перспективу. Перспективу, которую невозможно до конца понять на опыте. Поскольку мы пока еще живем здесь, во времени и пространстве, мы являемся носителями того, что апостол Павел назвал телом греха и смерти. И вот почему я в который раз, почему с такой страстью Достоевский настаивает, вкладывая эту мысль в уста главного героя романа «Братья Карамазовы» Алёши. Две мысли. Бог есть и душа бессмертна. Острова. Снова мы возвращаемся к островам. Эти изолированные кусочки суши, которые, казалось бы, на поверхности давно уже утратили связь между собой. И я думаю, что мы можем в Иисусе Христе где-то на недоступной нам самим глубине почувствовать себя, если хотите, частью одного материка. В пророчестве Исаии одна очень важная вещь отражена. Дух Божий, вдохновляя пророка, предвидя все беды и несчастья, которые придется испытать и каждому человеку, и всему человечеству в будущем, и в том числе и его народу Израилю, дает нам это совершенно потрясающее убеждение в том, что мы все верующие люди во Христа будем каким-то удивительным образом собраны вместе. И во Христе будет и уникальность, и универсальность всего сообщества. Мы все изменимся, и вместе с тем все останемся самими собой. Видите ли, любые попытки, в том числе и при помощи таких институтов, как демократия, там, ну, какие угодно, просвещение, любые попытки склеить человеческое сообщество или склеить разбитую на части душу. Знаете, это такая попытка такого коллажа, к которому прибегают иногда не очень честные фотографы, манипулируя реальностью. К когда иногда даже в колонии с детьми психологи играют в такую игру, когда им дают журнал, они вырезают оттуда фотографию и пытаются склеить свою реальность. Придумывают себе дорогие машины, дома, одежду. Это интересно. Но в каком-то смысле, если говорить о той самой глубине, в которой мы пытаемся сегодня мыслить, это бесполезно. Мы не можем из множества наших плоских, согласитесь, поверхностных картин и представлений реальности сколотить что-то цельное. И вот почему меня вдохновляет не поверхностный призыв к какому-то душевному патриотизму, который как будто бы, знаете, милитаризует сознание. Нет, меня вдохновляют слова пророка Исаии, которые я отношу и к себе лично, дорогие друзья, и ко всему народу Божьему. «Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, и искупитель твой, святый Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину». Знаете, хочется немножко забежать вперед. Не бойся, червь, ты станешь бабочкой. Но здесь утверждение куда более парадоксальное. Не больше червь, ты станешь молотилом. Потрясающе. Такова, оказывается, сила слабого и ограниченного человеческого сознания, в котором укрепилась зависимость от Бога, в котором есть этот стержень. Это линия сборки личности Иисуса Христа. Мы становимся молотилом, да, мы, ощущающие себя червями, и неважно, в навозе мы живем или в яблоке, когда мы внимаем этим великим словам Спасителя: «Без меня не можете ничего». Ничего. И вот я думаю, что, читая такие строки, мы понимаем так или иначе, до какой-то степени осознаем, что искупление, которое предлагает нам Бог, куда глубже, чем наши человеческие попытки обрести утраченную цельность на поверхности этой жизни. На глубине мы ощущаем духовную связь со всем родом человечества. На глубине все собирается в нас вокруг Христа. И я думаю, мы этого до конца никогда не поймем, потому что понять многие вещи можно только когда они до конца осуществились. А пока нам говорит Господь устами пророка Исаии: «Не бойся, червь Иаков, ты станешь молотилом. Не бойся, однажды ты проснешься бабочкой». Мы с вами прервемся, дорогие друзья, на небольшую паузу, так называемую рекламную, для того, чтобы немножко перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире. Скоро я вернусь.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
24 сентября 2019 года. Время-то летит как. До Нового года чуть больше 3 месяца осталось. 12:30 в Москве. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин, и мы на Радио Теос читаем, продолжаем читать пророка Исаию. 41 глава. Мы вспоминаем будущее. Мы говорим о линии сборки. Мы говорим о том, что объединяет все острова в океане на глубине, а не о том, как мы пытаемся их соединить на поверхности. Это, мне кажется, очень важно. И вот я не случайно цитировал апостола Павла в первой половине этой передачи, когда он обращается к тем, кто утрачивает полноту и цельность в разлуке с близкими людьми, он их утешает тем, что однажды мы все будем вместе. И вот эта связь, глубокая духовная внутренняя связь между всеми спасаемыми благодатями, связь, которая сочетает в себе уникальность и универсальность каждого человека, она, эта связь, существует. И вот почему, как бы изолировано не было наше сознание иногда, в наших обстоятельствах, ощущениях, бедах, несчастьях, а иногда и в удовольствиях оно тоже изолируется, да? Мы должны всегда помнить, что нет просто такого личного спасения. Есть общее спасение, в котором каждый лично участвует. И мне в этом смысле вспоминается очень яркий эпизод из знаменитого романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», путешествие его по Миссисипи, когда очень такая въедливая, консервативная, религиозная тетя спрашивает, начинает учить Гекльберри Финна, читать ему морали. Гек вдруг неожиданно спрашивает, а куда пойдет Том Сойер, небеса или в ад? А что... очень сообразительная, довольно колкая на язык тетя отвечает, конечно, в ад, куда еще идти этому хулигану и разбойнику? И тут Гекльберри Финн произносит потрясающую, на мой взгляд, по глубине фразу. А зачем мне небеса, если там нету Том Сойера? Мы ведь не хотим, правда же, небес только для себя самих. Это было бы страшным эгоизмом. Я больше скажу, мне кажется, искушение подобного рода нечто как дьявольским не назовешь. Это ведь Люцифер хотел небес только для себя. И он-то нас с вами там не хотел видеть. Мне кажется, это одна из причин его восстания. Впрочем, здесь я могу быть и прав. У нас осталось 15 минут, и я хотел бы сказать несколько, на мой взгляд, довольно важных вещей нам с вами. Знаете, вот очень много сегодня предлагается религиозному сознанию на поверхности его жизни. А, как сказал один писатель немецкий про одну церковь, в этой церкви молились Богу, который любит удачливых. Какой едкий сарказм. И сегодня люди бегут иногда в церковь для того, чтобы получить там какую-то формулу успеха или проглотить очередную таблетку счастья, представление о котором у людей очень поверхностное, неглубокое. А мне очень нравится, как рассуждает о духовном сообществе Семен Франк. У него есть замечательная книга «Духовные основы здорового общества», по-моему, так, или «Духовные основы общества», как-то вот так она называется. И он там три вещи обозначает, очень важные. А это, конечно же, во-первых, служение. То есть мы здесь для других. Во-вторых, солидарность, способность сочувствовать и сострадать. И в-третьих, свобода. И в этом смысле призыв Исаии как никогда актуален ко всем верующим в Христа людям. Умолкните, острова, Не бойся, червь Иаков. Господь каким-то образом в непостижимой Его благодати и милости для нас нас действительно собирает, потому что мы, хотя и чувствуем себя островами в океане, все-таки часть великого материка. Я думаю, что очень важно для нас понимать это колоссальное сочетание уникальности и универсальности каждого человека в Иисусе Христе. Кажется, как сказал Тилих, что если можно спасти термин «дух», то прилагательное «духовный» окончательно утратило свое значение безвозвратно. И тут он прав, потому что мы слишком часто пытаемся найти ответы на очень глубокие вопросы на поверхности нашего ощущения и опыта. Из-за этого очень много бед. Очень много бед. Потому что люди пытаются подмять под себя глубокое для того, чтобы привязать себя к мелкому. В этом проблема. Очень много непонятных для меня рассуждений о том, какой должна быть церковь. Очень мало разговоров о том, какая она есть в Новом Завете, к сожалению. И мне кажется, для нас сейчас очень важно вот это молчание перед лицом объявленной нам реальности. Реальности того, что будет. Потому что мы, верующие в Иисуса Христа люди, мы дети того, что будет, а не заложники того, что есть сейчас. И когда мы в это верим, когда мы позволяем этому утешать нашу совесть, этому исцелять нашу душу, когда мы позволяем Духу Святому собирать себя, если хотите, разбитых и искалеченных вокруг Иисуса Христа, вот тут начинается самое удивительное, потому что Дух Божий, Он что-то производит в человеке, и Он что-то производит, я подчеркиваю, производит в сообществе. Потому что не секрет, что и сегодня, и из-за мира вещей и событий, эта идея потребления перешла и в религиозное сообщество. И люди приходят в церковь, чтобы потреблять, пусть даже не материальные ценности, а духовные, но все же потреблять. А мы с вами призваны для того, чтобы что-то производить. Потому что, как сказал апостол Павел в послании к Ефесянам, мы спасены благодатью, мы его шедевр, и мы для того и спасены, чтобы творить добрые дела. Там греческое слово используется поэо, от которого произошло слово поэзия, поэма. В каком-то смысле вот это новое бытие, которое нам предлагается, оно производительно в самом высшем и глубоком смысле этого слова. Каким бы недоступным иногда это вот это новое бытие для нас не было на поверхности с точки зрения наших ощущений, я не знаю, наше состояние нашей души, самочувствие нашего тела и так далее. И вот, подходя к финалу этой главы, смотрите, как пронзительно звучат эти строки Исаии сегодня. «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыни сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, ситим и мирту, и маслину. Насажу в степи кипарис, ивор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это. И святый Израилев сотворил сие. Представьте дело ваше, говорит Господь. Приведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Я не знаю, мне кажется, вот этот разговор, знаете, как говорят, разговор на чистоту Бога и человека. Пусть они представят и скажут нам, что произойдет, прежде, нежели оно произошло. И мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось. Или пусть предвозвестят нам о будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги. Или сделайте что-нибудь, доброе ли, худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами увидели. Слушайте, а дальше-то читаем дальше. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно. Мерзость тот, кто избирает вас. А речь идет, опять-таки, об этой злополучной склонности Израиля к идолам, от которой очень долго Господь его отучал. Я думаю, сегодняшнее сознание, оно идеализировано не меньше, а может быть и больше, только вместо деревянных, каменных, железных, медных, золотых идолов и даже серебряных нам предлагают идеи. Идеи много. Идеи демократии, идеи социализма, да какие бы они ни были, эти идеи. Они, вот эта идеализация будущего, она, к сожалению, ведет к очень серьезным разочарованиям, потому что они не спасают ни то уникальное, ни то универсальное, что есть в человеке. Есть что-то такое в нас, вы знаете, есть что-то, что есть только в одном человеке. И что-то, что есть во всех людях без исключения. И все эти попытки наладить эту связь людей и сообществ на поверхности приводят к тому, что либо уникальное уничтожает универсальное, вот я такой неповторимый, да, либо универсальное убивает уникальное. Мы все одинаковые, да? То есть мы все это проходили. И тоталитарность, и либерализм, его распущенностью, где и в одном случае мы видели, как убивается личное начало, с другой стороны, мы видим, как уничтожаются универсальные нравственные законы сегодня. Но нам-то с вами что делать? Чтобы понять время, в которое мы живем, нам нужно вспомнить о будущем, которое нас ждет. И вот в этом потрясающем видении, в которое начинается с того, что нас, как острова, просят замолчать, а в этом великом видении грядущего от востока мужа правды, Иисуса Христа, вечный Бог, который стоит вне времени, говорит человеку во времени существующему, но обладающему вместе с тем тайной бессмертия. Послушай, червь, ты станешь папочкой. Помни об этом. Хотя пока ты, может быть, и ничто сам по себе. Знаете, мне вот в этом плане тоски по уникальности и по универсальности очень нравится один из самых гениальных, пожалуй, писателей 20 века Андрей Платонов. Вот у него в Чевенгуре показано, как попытка соединить острова материк человеческие, к кончается тем, что ни материка нет, ни островов. Смотрите, фраза какая. Буржуев в Чевенгуре перебили прочно, честно. И даже загробная жизнь их не могла порадовать, потому что после тела у них была расстреляна душа. И вот вы понимаете, какая потрясающая мысль. Есть что-то, что человека нельзя убивать. Есть что-то, чему нельзя позволять жить в этом мире. И мне кажется, и то, и сегодня, и то, и другое сегодня происходит. Что-то важное в человеке уничтожают. И чему-то очень плохому позволяют быть. Еще одна фраза из романа Платонова «Чевенгур». Эта надежда имела свою точность в том, что если главное сделаться живым и целым удалось, то удастся все остальное и любое. Хотя бы потребовалось довести весь мир до его последней могилы. Но если главное исполнено и пережито, и не было встречено самого нужного, то оставшейся недожитой жизни найти никогда потерянной уже не успеешь. И что-то важное, что теряется в попытке человека собрать себя на поверхности. Мы же с вами призваны к великой надежде. И чистота которой дает нам мужество верить, вспоминая о будущем. Потому что я еще раз повторю эту мысль. Мы не заложники того, что есть. Мы дети того, что будет. И для этой вечной жизни в Иисусе Христе нас с вами готовит Господь, собирая все части на души нашей вокруг своего Сына и нашего Спасителя Иисуса Христа. И я думаю, вот это единство, которого мы все жаждем, единство с Богом, единство с самим собой, единство друг с другом, оно где-то в непостижимой для нас глубине достигается тем самым Богом, Духом Святым, который говорит нам: «Не бойся, я с тобой». И вот почему добродетель терпения, мужество, надежды, в любви, которая, как пишет апостол Павел, излилась в сердца наши Духом Святым, это то, что нам необходимо сейчас, потому что, конечно, беззаконие, которое сегодня царит в мире, оно пытается эту любовь убить. Что-то очень важное хотят убить в человеке. И что-то, чего быть не должно, к сожалению, распространяется сегодня в мире с очень большой скоростью и интенсивностью. И да поможет нам всем Господь. Спасибо.